Александр Феличкин. Бурная молодость. Женя Степанова. Читает Логачева Алла.
«Значит, опозорил державу, Евгений Степанов», — со злостью сказал военком. «Я с тобой говорю, рядовой», — закричал он на солдата, застывшего по стойке смирно посреди кабинета.
Женя благоразумно молчал. Согласно положениям войскового устава, он держал руки по швам и, задрав подбородок, старательно ел глазами начальство. Полковник райвоенкомата обладал достаточно редкой фамилией – Будённый. Его имя и отчество не совпадало с тем, что носил всем известный маршал далекой гражданской войны. Однако пожилой офицер вел себя точно так же, как прославленный тезка. Чуть что, мужчина переходил на оглушительный крик. Если бы армейская форма предусматривала ношение портупеи и шашки, то строевой командир наверняка вынимал бы оружие из ножен и грозил всем своим подчиненным, а может быть и со злости рубил казенную мебель, стоявшую рядом.
В этот раз Владимир Иванович все-таки взял себя в руки. Он сел за конторский двухтомбовый стол, придвинул к себе личное дело солдата и начал читать.
Он прогулялся по маленьким узеньким улицам и оказался на знаменитом Невском проспекте. За минувшие дни город захватила весна. Вот только с севера, как всегда в это время, дул сырой пронзительный ветер. Снег удивительно быстро растаял. Покрытые тонким льдком мелкие лужи ярко блестели на чистом асфальте. Они хорошо выделялись на шероховатой дороге, мерцали в свете заходящего солнца и смотрелись подобно осколкам стекла. Паренек шагнул к парапету и устало оперся на ажурный чугун ограждения. Холодный металл остудил локти рук. Промозглый ветер пронизывал куртку насквозь. Стоять у свинцовой воды было не очень-то приятно. Подросток задумался, не пора ли отправиться в номер. Пока он так размышлял, что-то тронуло ногу. Снизу послышался тихий скулёж. Спортсмен поднял взгляд от холодной Невы, неспешно катящейся к Балтийскому морю. Он повернул голову вправо и с удивлением глянул на тротуар. В первый миг ему показалось, что о штанину терлась огромная крыса. Женя резко вздрогнул от неожиданной встречи. Он оттолкнулся руками от парапета и прыгнул в сторону, словно кузнечик. Таких длинных скачков без разбега он не проделывал еще никогда. Зверек жалобно взвизгнул и, ковыляя на коротеньких лапах, рванулся к нему. Теннисист собрался дать крысе пинка. Он уже размахнулся, но неожиданно понял, что перед ним совсем не грызун. Оказалось, что это обычная такса. Она смешно семенила искривленными ножками и виляла длинным хвостом. Жене стало стыдно за то, что он хотел пнуть собачонку. Он покраснел и опустился на корточки. Бедное существо сотрясалось от холода. Его колотило, как осиновый лист на осеннем ветру. Большие глаза печально смотрели на мальчика. Собака жалобно взвизгнула и тихонечко тявкнула. На ее тонкой шее виднелся ошейник со скромным жетоном. Женя погладил таксу по холке. Песик доверчиво прижался к ноге. Подросток взял пальцами блестящий кружочек и повернул пластинку к себе. Прищурившись, подросток с трудом разглядел выбитый текст. «Скорее всего, это адрес владельца», — решил теннисист. Паренек замер на корточках. Он посмотрел на зверушку, дрожащую от холодного ветра, и стал размышлять. За прошедшие дни Женя жутко устал. Со стороны кажется, что съездить в другой город очень приятно. Может, это и так. Но если ты оказался в команде спортсменов, то все обстоит по-другому. 7 дней он мотался с друзьями от отеля до места проведения игр и обратно. Все члены их маленькой сборной были вполне адекватными, но все равно они оставались подростками.
А что взбредет в их юные головы, никто не мог точно узнать. Об этом не ведали не только Петрович, их штатный тренер, но, наверное, и Великий Макаренко вместе с Ушинским. Хорошо еще, что пока все обошлось без эксцессов. Не было ссор или драк, никто не отстал по дороге и не пропал уже в городе. Единственное, чего сейчас хотел паренек, так это плюнуть на все, уйти с холодной ветреной улицы, вернуться в уютный отель, там посмотреть телевизор и спокойно завалиться в кровать.
Но что же делать с собакой? Судя по внешнему виду, это явно не дворовая моська. Значит, у нее нет конурки, где можно поспать, и вряд ли она сможет найти себе пищу в этих каменных джунглях. Скорее всего, на жутком ветру она быстро загнется, ну а если и нет, то вряд ли протянет еще одни сутки.
«Придется вернуть собачку домой», — решил вдруг подросток. Он встал во весь рост, подхватил песика на руки и сунул под мышку. Зверек доверчиво прижался к теплому боку, где благодарно затих.
Как всегда, после таких представлений объявили о танцах. Костя вдруг захотел на них посмотреть. Теперь на эстраде играл ансамбль полка, состоящий из местных военных.
Молодые офицеры вальсировали с подругами жизни или с женами своих сослуживцев. Пары менялись партнерами, кружились в ритмах фокстрота, танго и вальса. Ничего другого тогда в моде не было. Зажав под локтем фуражку, Женя скромно стоял у стены обширного зала. Рядом топтался маленький Костя. Он с большим интересом следил за развлечением взрослых людей. Практически все женщины лесного полка пришли на концерт. Они блистали своими прическами и самыми дорогими нарядами.
Войдя в большой зал, Инга остановилась в дверях и немедленно стала центром внимания всех окружающих. Прекрасная девушка сразу затмила полковых всех чаровниц. Она сделала это так же легко, как райская птица, случайно попавшая на фермерский двор, затмевает всех уток, кур и гусей.
Все неженатые еще офицеры повели себя неподобающим образом. Они тут же оставили своих прежних пассий, за которыми бодро ухаживали на протяжении вечера. Все дружно бросились к восточной красавице и закружились вокруг, словно пчелы над медом. Но что тут можно сказать по данному поводу? Во-первых, от нее было нельзя отвести восторженный взгляд. Во-вторых, она являлась дочерью самого начальника полка. Женатые его начальники тоже были не прочь приударить за ней. Они страстно желали присоединиться к многочисленной группе восторженных молодых воздыхателей. Однако ревнивые жены оказались на страже семейных устоев и не позволили этого сделать любимым мужьям. Причем все иногда происходило в достаточно убедительной форме и завершалось ударом под бок. Меняя партнеров после каждого танца, Инга без перерыва кружилась по залу. Соискатели нежной руки выстроились в длинную очередь. Они нетерпеливо топтались на месте, словно застоявшиеся в деннике жеребцы. Все это странное действо происходило напротив Кости и Жени, тихо стоявших у стенки. Так же, как и все остальные, они не отрывали от девушки восторженных взглядов. Однако сделать ничего не могли. Костя был слишком маленьким, ну а простому солдату и находиться-то здесь запрещалось уставом. О том, чтобы состязаться с начальством за тур вальса с красавицей, и представить было нельзя. Прошло какое-то время. Очередная музыкальная пьеса закончилась. Кружившийся с Ингой молодой офицер остановился. Он проводил ее к месту, откуда начинал танцевать, и галантно откланялся. На что-то надеясь, он, как и другие мужчины, не стал далеко отходить.
по этикету советского общества, наконец-то пришло время особого действия. Оно всегда проводилось на мероприятиях подобного рода. Руководитель ансамбля взял в руку большой микрофон и объявил белый танец. В этот раз уже дамы должны были выбирать себе кавалеров, чем они немедля воспользовались. Женщины подошли к заранее намеченным ими партнерам, взяли их под руку и повели на танцпол. Именно в этот момент произошли неполадки с громоздкой аппаратурой тогдашних времен. Объявленная лобухом музыка все никак не начинала играть. Желавшие повальсировать люди чуть подождали и вернулись к своим прежним местам. Все очень дружно разошлись в разные стороны. Середина просторного зала совершенно очистилась. Освободившись от кавалера, Инга постояла пару секунд, осмотрелась и, по-армейски печатая шаг, направилась через все помещение. Заинтригованные выбором девушки, все окружающие невольно затаили дыхание.